Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим про фотографию. У нас в гостях фотограф Александр Гальперин. Александр, добрый день.
Здравствуйте.
Как так получилось, что занялись фотографией?
Ну, история такая долгая у меня. Я, в общем-то, в детстве очень хотел быть фотографом. И перепортив 100 тысяч папиных пленок, папиного «Зенита», я решил, что, наверное, не суждено мне быть фотографом, но потом появились цифровые камеры,
Дело пошло на лад.
Магический экранчик, да, что вот я вижу, что я где накосячил. Вот, но работа, если серьезная, работа в рекламе, и в какой-то момент думаю, куплю себе цифровую камеру, да, но не получится, так продам. Начал снимать, ну и пошло, начал работать в газетах потихонечку, вот. Сейчас вот фотограф газеты «Невское время».
Угу. А как оказались на Донбассе?
На Донбассе оказался после, в общем-то, длительных раздумий. К сожалению, я пропустил Майдан. Многие мои коллеги там повели все время, да. Но я думал, что ну чего я тогда поеду? И так там все работают, там много людей, да, а что я с ними буду там повторять? Угу. Но в какой-то момент мне предложили поехать с гуманитарной машиной. Вот, который отправлял один из питерских депутатов. Мы когда-то приехали, перегрузили груз, и местные говорят, а хочешь с нами через границу? Я сказал, конечно, хочу. Вот, мне дан шанс. Мы там проехали, минуя таможню, ехали какими-то там степями, какие-то коровы, ромашковым полем. Выяснил потом, что это были местные контрабандисты, они меня привезли. Вот. Ну и, в общем, я понял, что я зря долго тянул. Потому что, ну, в общем, когда рядом с тобой происходят исторические события, когда, когда война, когда такие потрясения затрагивают судьбы людей, которые говорят с тобой на одном языке, которые думают, как ты, примерно, такими же, в общем-то, отчасти ценностями оперируют. Но ты не должен оставаться в стороне. Да? Когда люди страдают, надо как-то пытаться как-то вмешаться в это, да? Ну, я не могу, например, эту войну отменить. Я не могу принести мир, к сожалению, как бы мне этого не хотелось. Да? Но я фотожурналист, я могу своим объективом, там, своей камерой, да, показать, что переживают эти люди, что они, в общем, что они чувствуют, да? Вот, собственно, этим я занимаюсь.
А что вообще вот там бросается в глаза? Вот вам, как человек из Питера, приехал, что вот вообще удивительно?
Но первое удивление – это были терриконы. Как ни странно, да, такие большие горы, которые находятся, то есть ровная, как стол, казалось бы, да, степь, и стоят в таком каком-то порядке удивительном, большие горы. Вот. Что будет же шутка про то, что человек, русский человек может за ночь изменить пространство вокруг себя, да? Ну вот как раз это о Донбассе. Вот. В целом меня поразило то, как люди поднимаются, как-то люди пытаются свою жизнь менять, да. Но побывав на шахтах, пообщавшись с шахтерами, да, вот последнюю поездку в апреле, я спускался в шахты в Луганской, в Донецкой области, вот. А я понимаю, да, что человек, который проводит в шахте основное время, да, там, да, в общем, он многие ценности меняются в его жизни, да, он готов рисковать.
А в шахте тоже фотографировали, да?
Да, в шахте фотографировать было очень тяжело.
Можем посмотреть?
Да, конечно.
Да. Ну, давайте глянем.
Ну вот, шахтеры, это называется клеть.
Угу. Это то, что спускается?
То, что спускается, да? там такой лифт.
Сколько метров примерно? На сколько в глубину уходит?
На вот это вот клеть уходил на 1163 метра. Ну, там 1200, но 1163.
Больше километра, да?
Да, это вот ты спускаешься вниз, у тебя...
А чем они там дышат туда специально, воздух?
Там нагнетается воздух, то есть там в шахте достаточно сложная разветвленная система вентиляции. При советской власти, ну и сейчас, наверное, есть целый научный проектный институт, занимаясь вентиляцией, да. Вот, я тут, когда последний раз был на Донбассе, купил у местного там шахтера, купил книжку 61-го года. «Уголь СССР». Это такой томик. Вот. И там, в частности, были фотографии НИИ, там, лаборатории вентиляции. Это огромное. Ну, то есть, вот, все было серьезно.
А сколько времени занимает на километр спуститься? Оно с остановками или на километр?
Нет, вот, да, там есть разные горизонты, но вот в данном случае мы спускались на километр, горизонтом километр 1163 метра, по-моему. Вот. Ну, мне показалось, что мы ехали минут 5. Но у меня было много всяких новых ощущений, в частности, как в самолете. Постепенно закладывают уши. Единственное, что не выдают леденцы при этом. Да? Ну,
как в художественном фильме «Чужие», да. Мы на скоростном лифте в ад.
Да, это вот-вот-вот. Ну и вот, вот так вот люди работают.
Это типа забой уже.
Это, да? Да, это как раз очистной забой. Ага. Вот это горно-рабочий очистного забоя, который называют ГРОС. Ага. Вот, вот это он на коленях стоит. Высота примерно вот такая вот. Ага. Ты ползаешь на коленях. Вот.
А это он отгребает
в сторону? Он отгребает, это вот комбайн, он отгребает, очищает там комбайнная часть, которая загребает, как я помню, так загребает, собственно, выпадает. Он очищает пустую породу, да, чтобы, в общем. Но вот так вот они все покрыты толстым слоем угля, угольной пыли, да. Самое интересное, как уголь садится на веки, это ты ходишь под подведенными глазами, да? Вот, вот это вот телекон. То есть телеконы продают Донбассу.
Они из породы или из
угля? Это пустая порода, да. Вот, то есть уголь хранится в другом месте, а пустая порода через систему ленточных
транспортеров,
да, таких транспортеров, да, подается. И там сверху работают грузовики, которые развозят. Там бункеры, и они развозят. На самом деле, такие очень милые горки, но они очень не милые, они горят. Горят. Они фонят радиацией, на самом деле это все не круто. Да. Они горят. При советской власти существовала система рекультивации. То есть старые телеконы, засаженные деревьями. Да, угу. Вот. Но сейчас не знаю, насколько это все, в общем, работает. Да. Я думаю, что не так, как раньше. Да. Но, в общем, поскольку правительство там, Украины, да, а сейчас Луганской и Донецкой области не осматривает эти телеконы как место строительства там горнолыжных курортов, да, то они, в общем, просто стоят. Вот. Значит, ну вот этот шахтер, который проработал порядка там 20 лет в шахте, когда я спросил, зачем вам эта работа тяжелая, он говорит, ну как ты, представь, это настоящий мужской коллектив, это тяжелая работа, ты работаешь, ты ощущаешь свою значимость и нужность. Плюс деньги.
Ну, там, при советской власти.
При советской власти, да. То есть, я, говорит, молодой парень, там, получал 360 рублей. Я мог семью содержать, да, у меня мог там, дом содержать. То есть, шахтеры вообще вспоминают советскую власть, ну, большинство из них вспоминают с теплотой. Там вообще на Донбассе советская власть в неком почете, да. Потому что советская власть дала им ощущение важности и нужности шахтерам, да. При ней они были заняты, им не приходилось воевать.
Уважаемая была, да, профессия, конечно, хорошо
оплачиваемая. Конечно. Шахтеры, космонавты, вот две профессии, да, вот сейчас. Вот вид Донецка сверху, вот так вот вокруг Донецка, вот, да, там.
Прям как пирамиды.
Да, а вот это Луганская область. В Луганской области шахты Ахметова стоят, ну, на тот момент, когда я ездил. И вот эта вода, вот вода заполняет очень быстро выработку, ее приходится откачивать. Да, это красота, вот, отражение, но, ну, в общем, это беда на самом деле.
А это шарошка?
Это комбайн, который породу вынимает. Да, вот сняты резцы у него, вот тут вот видны дырки, туда вкручиваются резцы. Вот. Ну и вот, собственно, это сванец. Сванец, значит, в шахтах, как я понял, работает по омегасителям. Если начнется пожар, загорится метаново-угольная смесь, да, то специальные мешочки, которые висят под потолком с этим сванцем, да, они там порвутся, и упадет энное количество килограмм этого сванца и закроет это вот, облако, закроет, в общем, собственно, дорогу огню. Вот такая вот нехитрая система. Да. Вот.
Ну, иначе, видимо, убьют вообще всех.
Да. Иначе смерть всех, да. Ну и вот, собственно, вот это вот, собственно, так входит в Уаву. Точнее, это в Луганской области. Угу. Шахтеры чистые, потому что не работают. Когда шахта работает, шахтеры все грязные, как черти. Угу, вот. Угу. Но вот они, вот так вот, это вот крепь, дальше механизированная крепь, собственно, которая держит, да, кровлю. Но вот, вот так приходится лазить. Вот так вот. Вот это к тому, что если ты думаешь, что у тебя в офисе тяжелая работа, да, то и спустись в шахту. И на самом деле, да, я когда спускался в шахту, я никогда, ну, то есть до того, как я спустился в шахту, я не думал, что может быть у людей такая тяжелая работа. То есть даже не представлял себе, например, вот в Донецкой области, где шахты работают, Щегловская, шахта Щегловская глубокая, если не ошибаюсь. Там, чем ближе к Уаве, да, вот где добывается уголь непосредственно, тем больше пыли. И когда ты попадаешь в Уаву, ты не видишь вытянутую руку. Вот, так много пыли, да. Грохот такой, что приходится кричать в ухо соседу. Жарко, может быть, выше 30 градусов, там, под 40, мне говорят, бывает. Угу. Плюс ты ползаешь на карачках. Угу. И плюс ты не просто пришел, вот как я, пришел на 20 минут, да, посмотрел, поснимал и ушел.
Полную смену.
Ты должен работать, махая лопатой, там, да, предположим, да, там полную смену. Вот где-то я читал, что рабочих честного забоя называют четверолапами, потому что они ползают, да. Это вот такой вот, это одна из самых, как мне говорили, самых высокооплачиваемых работ в ГРОС, горно-рабочих честного забоя, но и самые тяжелые.
Да? Крепкие парни.
Да, крепкие парни, да, люди, которые, в общем, пришли работать, да, угу. Вот. А представьте, что горный рабочий честного забоя получает, ну, там, 6500 гривен. А когда гривна стоила 4 рубля, скажем, в январе, угу. И там раньше, это еще были какие-то деньги. А в апреле гривна стоила 2 рубля, 13 тысяч рублей, 6 часов, на глубине километр, там, 200 метров, ты махаешь лопатой на карачках 6 часов в день и получаешь за это 13 тысяч. Ну, деться некуда.
Вот, в общем, да, тут загрустишь по Советскому Союзу без всяких этих самых.
Да, да. То есть, нет, есть люди, которые вот, которым это, ну, тоже бы нравится, да, то есть они, у них вот эти все проблемы, да, там тяжесть, она компенсируется неким осознанием, что вот все-таки это дело такое серьезное и важное. Угу. Ну, конечно, большинство там ребят понимают, что мало, хочется больше, да, а где-то там страна воюющая, да, край воюющий, к сожалению. Так.
Это, ну, дедушка-ветеран.
Да, дедушка, да? Да, дедушка-ветеран, вот к вопросу, что уголь остается один из важных таких вот ископаемых в шахтерских поселках, да. Вот дедушка-ветеран, он всю жизнь провел на шахте. Был, значит, войну провоевал, был связистом, там был ранен. Вот. Дедушка-ветеран слез не может говорить о том, что сейчас происходит. Когда его спрашиваешь, вот, что вы думаете, как он начинает плакать. Просто там люди очень остро переживают крушение своего края, да. Родного. Потому что, ну, представьте, маленький шахтерский поселок. Все друг друга знают, все работают всю жизнь угу. рядом, да. Это их маленький любимый край. Да, там тяжело, там нет другой работы. Но они любят, так или иначе, как бы, значит, с уважением, да, угу. К той земле, на которой живут. И раз эта земля, на самом деле, жгется, топчется, и трудно остаться безучастным. Это под Дебальцево, угу. Шахты, вот обломки бункера, попали снаряды, снесли бункер.
Ну, то есть, видимо, шахты обстреливают специально.
Да, обстреливают специально, чтобы уничтожить инфраструктуру, чтобы у администрации там, Донецкой и Луганской областей новых не было возможности там, как-то заработать, да, за счет налогов, угу, продажи угу, угля. Угу. Вот. Но его, собственно, уголь не может долго лежать, его надо вывозить, иначе он превращается в вот такой вот красные сгустки. Угу. Он горит. То есть уголь это не песок, который можно вывалить и ждать там, покупателя. Да? Уголь горит. Это главная проблема, да, почему уголь нельзя хранить очень долго в одном месте, надо как-то его продавать, как мне объяснить. То, что превращается в шахтерские поселки, это Вергилевка. Вот так вот война прошла. В общем, такие добротные дома, да, сталинского такого типа, может, постсталинского. Ну, собственно, разрушение, да, вот мост. Вот это вот так называемые копанки.
Самодеятельные.
Самодеятельные, да. Вот.
То есть я тут, извините, сразу перебью, отвлекусь. То есть это государство украинское не следит ни за чем. Можно приехать, поставить частным порядком экскаватор и копать.
Ну, мне сказали так, что тут криминальные вещи.
Ага.
То есть это...
Да, так, всем видно, яма-то
да,
вон какая.
Да.
Тут то человека, есть, к сожалению, нет для сравнения.
Его здоровое. Нету. Они, вот, по крайней мере, вокруг Дебальцево местные утверждают, что в основном копанки закрыты. Да, с войной. Но до войны это была исключительно криминальная забава, да, вот, и которая контролировалась местными там, преступными какими-то авторитетами. Вот. А работали здесь люди совершенно без всякой защиты. То есть, представляете, роется котлован, доходится до, собственно, пласта, и дальше ты начинаешь в стенку уходить и крепить досками. Да? Если, скажем, на большой шахте там, ну, некий научный подход, да?
Да.
Некая защита, то тут ты входишь в эту копанку, выйдешь ты обратно непонятно совершенно, и каждый там второй, если не первый, расскажет тебе, как у него друг
погиб.
Да. Ну, такая наиболее распространенная, ну, вот один пример, да. Человек работал в копанке, прошел дождь, ребята говорят, да ну, не полезем, да ну его нафиг. Он говорит, нет, надо работать. Полез, его и накрыло. Пока откопали, он там задохнулся. В общем, вот, да, то есть вот такая вот. Плюс это же все, в общем-то, как я понимаю, судя по цвету, это медный купорос.
Да, да. Чем красивее выглядит, тем больше в ней всякой дряни.
Да, и, ну, можешь себе представить, да, во что превращается ландшафт.
Да, луна.
Да, абсолютно. То есть ничего здесь очень долго ничего не будет расти, да, потому что это все там, превращено в мертвую территорию. Ну вот одна из шахт в районе Дебальцево. То есть вот все передо мной построили. Я ходил, смотрел на эти стальные конструкции, сходил на оборудование, да, и думал, сколько же денег во все это вбито.
Чудовищные деньги.
Чудовищно. И вот все это пошло прахом. То есть вот экономика Луганская, там, Донецкой области рушится, потому что огромные деньги были вложены. А сейчас это невозможно никак задействовать. Или можно, но с большими ограничениями. Связано не только с тем, что там стреляют, но и с тем, что сбыта нету. Некуда отправлять. То есть там, да. Вот на шахтах этих вот дежурят сторожа. Там, да, там. Ну и ополченцы приходят и ходят тихонечко там где-то. То есть, там. Вот дороги. Вот ездить опасно. Вот так можно наехать на мину. Вот. Я говорил с человеком, который сидел в этой машине и чудом остался жив. Он работает охранником на одной из шахт, охраняет шахту, которая стоит. Они его называют человек в бронежилете. Потому что только в бронежилете человек мог выжить после такого взрыва.
Он на мину наехал, да?
На мину наехал на дороге, да. Значит, как она там оказалась, не понятно, но, видимо, какие-то диверсионные группы его поставила, да. Вот. Лечился, ну, в общем, сейчас вот работает там сторожем, да. Ну, так вот.
Повезло.
Да. Повезло, да, повезло. Потому что вот он сидел слева, справа сидел водитель. От водителя осталось несколько белых фрагментов и мокрое пятно. Вот так вот. Тело, как я понимаю, не осталось совершенно. Но это вот снято в небольшой шахте в районе Дебальцево. Тем, кто думает, что у них тяжелая работа.
Добро пожаловать.
Да, добро пожаловать. Вот так вот люди себя зарабатывают. Ну, хлеб даже не скажу, что с маслом там, да. Просто хлеб. Ну, иллюстрация той мысли, что, несмотря на то, что вот в шахтерских поселках газ все-таки проводится, но уголь остается важным топливом для населения. А мне говорили, что бабушкам этим как-то старается помогать. Например, дает им уголь. Например, вот как мне рассказывали местные жители, что очень сильно помогает Ахметов. Uh-huh. Ахметов, он социалку всю, ну, большую часть тянет на себе, да. Вот. И очень многие старики и в Донецкой, и Луганской области говорили, что если бы не Ахметов, мы умерли. Спасибо ему. Uh-huh. Вот. Ну, в общем, так вот, такая противоречивая фигура, но в общем, как-то он... Я понимаю, что, возможно, и это некий коммерческий расчет, да, у него там активы.
Ну, там, мне кажется, другое, то есть, уничтожая эти самые шахты, это уничтожают его бизнес,
да,
в том числе.
Но он же мог просто вывести там активы куда-то в Лондон, да, и жить себе, поживать. Я думаю, что денег у него столько, что он мог там до конца жизни, там, да, там, как сыр в масле кататься. Но
прямо он как-то вот... Это только если в России. Наверное, в России его не очень ждут. А в Лондоне, как у Каддафи, все деньги отнимут.
Да, ну...
Пользуясь политическим моментом.
Да. Это к тому, что попадая на Донбасс, я там уже, ну, четвертый раз в тех краях вот поеду и дальше. Там очень многие вещи перестают быть однозначными, да, они отсюда представляются.
Я бы так сказал, что помогает, и слава богу, что помогает. Что-то да. Хорошее в человеке все-таки.
Конечно,
есть.
Конечно, конечно. Но это вот на многих шахтах вот такие сохранились мозаики шикарные. Советская власть еще, так сказать, положенные.
Заботилась о людях,
да.
Труда.
А прославление человека труда, это была часть советской пропаганды, да, монументальная, но на шахтах продолжают это все хранить. Около uh-huh. каждой шахты ты встретишь памятник шахтера с куском угля, шахтера с отбойным молотком. Вот. И это все сохраняется. То есть я не видел разбитых памятников. У меня был смешной случай. Есть такой поселок Урал-Кавказ в Луганской области. В ноябре мы приехали с моим коллегой снимать жизнь этого поселка. Там Ленин стоит на центральной площади. Ленин, по-моему, да. На фоне таких вот сталинских домов.
Ну, кто же еще?
Ну да, ну там мог шахтер стоять. И мы ждали, когда пройдут какие-то местные жители, значит, с колясками. И остановилась одна из бабушек местных, говорит: ребята, а вы, наверное, с Западной Украины. Вы нашего Ленина пришли сфотографировать, потом взорвать. Я говорю: нет, мы из России фотографы. А что вы снимаете? Я говорю: ну вот памятник красивый. Он говорит: ну какой же это, мол, красивый. Если бы он был как мужик, большой, сильный.
Может, с отбойным молотком.
Да. А то, говорит, какой-то плюгавенький. То есть у них отношение к памятнику как вот к части своей жизни. Да? Что-то, памятник что-то родное для них и важное. Да? В общем, вот так вот. Ну,
имеют право.
Имеют право, да. Так, это вот утро Красной Горки. Праздник, когда шахтерские семьи приходят на могилы. Угу. Вот утром была информация рано утром, что минируют некие диверсионно-разведывательные группы, минируют кладбище. Ну, я прошелся с местными ополченцами. Угу. Мы проверили могилы, да, так остяжек не нашли, к счастью, да. Вот. Но, в общем, вот так вот, проверить надо. Ну, это последний кадр, это, собственно. То есть вот боль, она не утихает с годами. Вот так вот приходят и целуют памятники. Вот. Даже если на памятниках какие-то женские там фамилии, да, угу. Это памятник около деревни Визгилевка. И там все подчинено шахте. И люди, которые там лежат, угу. Либо семьи, либо работали. Не обязательно под землей, могли работать в администрации. Вот. И, конечно, в общем-то, люди, которые каждый день ходят под дамоковым мечом, быть искалеченным, задавленным, придавленным, да, как-то, ну, некая внутренняя мораль.
Ну, это сильные духом люди, я
да,
так думаю.
Конечно, конечно.
Ну и как они на войну идут?
Они идут на войну, потому что негде работать им. А в ополчении можно получить там форму, можно тебя будут кормить и даже деньги платить, возможно, да. Мне очень многие люди замотивированы. Угу. Они считают, что они воюют с фашистами, да. Они свой край защищают. Трудно с ними, ну, не то чтобы спорить, а трудно что-то противопоставить, какие-то другие доводы. Потому что, когда вот на твоих глазах убивают твоего дедушку, uh-huh. да, вот как один из шахтеров, ополченцев, которых фотографировал, спросил, как ты попал на войну? Он говорит, а как? Я, говорит, в субботу пришел с шахты, а мне говорят, а кто-то там был обстрел, а кто-то погиб. Я, говорит, иду по улице, вижу своего деда лежащего, с оторванной там ногой, да, потому что мой дед ходил в субботу со старыми шахтерами в баню. Mm-hmm. У них такая была традиция, в баню ходить, на каждой шахте существует баня, обязательно, да?
Ну, конечно.
Вот. И вот он шел домой, и попала мина в 5 метрах. И у дедушки не было шансов выжить, да? А в этой ситуации ты как бы начинаешь несколько по-другому смотреть на ту войну, которая там происходит, да? И, в общем, люди, у которых убивают родных, у них есть все права считать ту сторону фашистами, в общем-то.
Не поспоришь.
Да. С этим спорить очень трудно.
Ну, я не про то, что вы их там должны отговаривать. Нет, что-то. А как они себя вообще чувствуют? То есть, это ж если вот вы говорите, да, что ну, там настоящий мужчина, коллектив, они, по всей видимости, и воюют точно так же, как настоящие мужчины, привычные существовать в коллективе.
Ну, скажем так, я не видел, когда с ними говорил, я не слышал, не видел особенной радости. Что я воюю, вот тут. Большинство людей, ну, большая часть, да, когда спрашиваешь, чем ты хочешь заниматься после войны, да, ну, все-таки большая часть говорит, я хочу вернуться к мирной жизни, я хочу вернуться на шахту, да, я хочу там учиться, да. Часть говорит, я хочу остаться в армии, потому что вот надо кого-то надо защищать, надо служить, вот, но все-таки большая часть хочет такие... Ну, мира хочет, люди хотят мира, они хотят работать.
Ну, давайте посмотрим фотографии.
Так, это снималось в ноябре месяце ополченец, который охраняет Луганский аэропорт, вернее, то, что от него осталось, руины.
То есть, Луганский разнесли точно так же,
конечно,
как
Донецкий. Конечно, это были, то есть, Луганский и Донецкий аэропорт, это такие легендарные точки на карте Донбасса, угу. да, в которых шла большая война, погибло много людей. Вот что осталось от этого шикарного аэропорта. Я видел кадры довоенные. Ну, uh-huh, он был построен к 2012 году к чемпионату футболу. Да, да? Чемпионат. Значит, это было красивейшее здание с красивейшим стеклянным фасадом, там, цветным, да, потрясающе. Вот во что он превращен. То есть, ты попадаешь, это место, где не поют птицы, где никакого движения. Такая огромная могила. Ощущение, что ты находишься в огромной могиле. Совершенно непередаваемо. И там как будто время остановилось. Вот БТР, который использовался там, да, угу. весь выжженный изнутри с дырами, да, используется как стена, там из него стреляли. То есть там полно боеприпасов. Человек, который нас сопровождал, ну, не то чтобы он... Говорил, что можно снимать, а что нельзя. Он просто смотрел, чтобы мы не шагнули не туда. Потому что там очень просто нарваться на взрывчатку. Да, там. Он пошел в кусты, вытащил из кустов выстрелил от гранатомета. Ворог. Говорит, а смотри, говорит, мы тут нашли недавно. Да? Вот. А, значит, в ноябре месяце взлетно-посадочная полоса была... На нее было опасно ходить. Да? Хотя там уже давно кончились бои, но ходить не опасно. Там стоят заборчик деревянный, написано «мины». Да, и, но на нее бессмысленно ходить. Она вся пробита, она вся вот так вот перекорёжена. Местный житель, местный фермер, который жил себе в районе этого аэропорта. Вот, потом началась война. Его дом оказался на линии соприкосновения. Угу. Вот так вот, во что он превратился.
Господи.
Вот, он, это человек, который при советской власти, как мне говорили, платил что-то 100 тысяч в год налогов.
Однако.
Он, ну, в конце советской власти он, у него было хозяйство. Мне говорили, что у него вот такие вот налоги платил. Да? Он перед войной он купил комбайны. А у него было, ну, огромное хозяйство, там ангар, где хранили запчасти, там посадочный материал. Ну, все-все-все для большого фермерского хозяйства. И когда я спросил, его зовут Анатолий. Анатолий, говорю, ну вот, вот это все разрушено. Техника ваша жена там приведена в полную негодность. Это второй этаж дома, да, двухэтажный дом. Как вы все это оцениваете? Вам не жалко всего этого? Он сказал, сынок, я жив, мои дети живы. И слава богу, это главное, что вот... А это все мы восстановим. Я, говорит, раньше тоже, в первые дни, сказал мне этот человек, когда это произошло, я, ну, что тут говорить, я сильно расстраивался, конечно, да. А потом просто сказал себе, ну, я же жив, мои дети живы.
Глядя на то, что происходит вокруг, в общем-то,
да.
Потому что сам только радоваться нужно, да.
Выборы, ноябрь месяц.
Под дулами автоматов?
Не под дулами автоматов. Автоматчики стояли в дверях и на участках и больше работали как некие, ну, как дружинники, да. Потому что люди, в общем, большие очереди люди занимались рано утром, вот, чтобы просто не подрались. Я не видел на участках, как говорили, что вот люди стоят там с автоматами, там загоняют. Я не видел. Может быть, были участки, где кого-то там и загоняли автоматами, да, но я был на 5 участках в Краснодоне и там вокруг Краснодона, да, в Новосветовке, там, в частности, да. Но не видел я, чтобы кого-то загоняли прикладами. Вот серьезно, да. И мне трудно себе представить, что такое количество людей, которые приходило, стояло в 3.
Да,
да. Да, что их возможно, но где тут, ну вот я не вижу, да, здесь каких-то автоматчиков. Это Новосветовка, больница, вот
процесс.
Процесс, да, вот этот инвалид вот пришел, приехал, привезли на каталочке, он проголосовал. Народ шел, ну, то есть для народа вот это голосование, для многих, да, по крайней мере, когда я спрашивал, для них это голосование некое иллюзорное. Изорная иллюзия, что наконец какие-то вернулись какие-то законные процедуры, да?
Потому что, ну, они хоть как-то волю свою
да, выразить могут. Потому что да. Они говорили, что вот одни приходят с автоматами, да, и другие приходят с автоматами. Че? И каждый что-то хочет, да? А тут вот мы...
Угу. Да, почувствовали вот себя гражданами.
Да. В общем, так вот. Я очень часто слышал такое мнение, да? Ну и вот, собственно, Новосветовка. Сильные бои вокруг этого места, да, больница разбитая полностью. И вот там бабушка идет на участок. Вот. Там вокруг Новосветовки, вот вокруг этой больницы, сожженные танки. Да, я вообще понял, песня эта известная про танкиста, который сидит и сейчас вонит боекомплект. Вот весь ужас этого человека, понимаешь, глядя на танк, который металл поплыл. Да, и, в общем, из которого не выбраться уже, да. Вот все-таки идет какое-то восстановление. Это Новосветовка и ноябрь месяц. А, кстати, работает компания из Петербурга. Восстанавливают, да, там. Вот это, в частности, детское отделение восстанавливается в Новосветовке. Больница, сейчас, наверное, да? Сейчас, наверное, уже восстановили, потому что это, ну, важное предприятие, да, вокруг поселки. Они все ездят туда.
Ну, естественно.
Да. Ну, собственно, то же самое. Вот.
Ты крыша, да?
Да. Вот во что превращена операционная. Попал снаряд или мина, я уже не знаю, скорее всего.
Ну, как это говорят эти самые вооруженные силы Украины, сами себя обстреляли, да? Больше заняться нечем, кроме как
ну, мне трудно по больницам. Мне, честно говоря, трудно себе представить. Ну, представьте, вот стоит... некое подразделение с минометами, скажем, да. Люди там самые разные. Есть, предположим, какие-то отморозки, которым готовы воевать что угодно. Но есть люди, у которых там родных убили. И как это происходит? Как это вот, то есть, тем, кому проплатили, они что, начинают своих обстреливать, а те, у которых убили родных, вот как у того шахтера, да, которого uh-huh. деда убили. Uh-huh. Он что же, будет смотреть, как те стреляют по мирному населению? То есть это вот нестыковочка получается, да?
Ну, украинская пропаганда, она никаких доводов разума не слушает.
Ну, в общем,
им,
да.
Им надо отстаивать свою точку зрения, они как глухари на таку скачут.
В общем, да. Ну вот, Новосветовская больница, машинка, купленная до войны.
Угу.
Ну вот, вот так вот. Что тут еще можно сказать? А где этим людям найти новые деньги на все это, да? Они там замглавного врача жил в этой больнице буквально, в кабинет. Представьте, вот где-нибудь в Петербурге, да, вот замглавного, он болеет, он лежит, ему капельницы ставят. Он пришли, а он принимал нас с капельницей, да. Он не уходит с рабочего места, потому что надо делать дело. У него капельница, и он вот так дает, подписывает там какие-то приказы, разбирается с персоналом, да, к нему приходит, он лежит вот так вот под капельницей, да, к нему пришли, потому что вот надо дело делать. А кто еще сделает?
Смотреть на это, оно вроде, как это у нас всем кажется, не Европа, все какое-то убогонькое, серенькое, неказистенькое. Ну, а попробуйте построить хотя бы такое заново. Я не представляю вообще, какие это деньги, каких денег сил стоит.
У меня вообще сложилось такое ощущение, что, по крайней мере, Луганская область точно была таким такой нелюбимой дочкой Украины еще до войны.
Да.
Вот. Ощущение, что старались брать, а обратно мало чего отдавали. Да? Вот Донецкая, она побогаче. Да? Вот. И в этой ситуации... ты понимаешь, да, что люди, которые вот так вот прожили всю жизнь, вот так вот в условиях постоянного недостатка денег, от этого ЖКХ там, вот, то есть у них есть много обид, обижаться на центральную власть. Ведь на самом деле от украинской власти, мне кажется, требовалось одно, это создавать некую идею, которая объединяла бы, ну вот, разные области, да, вот, но получается, что так, что есть там такие вот места, типа вот Луганская область, где людей постоянно что-то лишали, да, не додавали. Да. Какое же может быть объединение?
Ну, объединяться можно, например, на почве ненависти к внешнему врагу. Ненавидеть
можно, да.
Россию. Это же Россия все вам так плохо сделала. Ну, что характерно, там все-таки, как мне кажется, народ, он не самый глупый. И Россию,
нет,
в общем-то, никто не винит.
Более того, большинство реально воюющих ополченцев, кого я встречал, это, ну, достаточно взрослые, повидавшие люди. Да? Там есть и молодежь. Ну, мне трудно представить, что какого-то шахтера, который проработал в шахте лет 10-15, который хлебнул лихо там, полной чашей, да, его вот как мальчика можно там зомбировать, сказать, вот черное это белое. Он скажет, ну да, конечно, черное это белое. Это невозможно, да. То есть люди, работающие в шахте, очень быстро понимают, что и что, да. Ну, потому что шахта – это работа, где... личная ответственность сопрягается с командной работой, да? Ты не можешь один работать в шахте, ты должен полагаться на товарищей, да? И вот это вот, ты очень быстро понимаешь, что и что работает там, да? Что эти люди вот там, им легко промыть голову. Нет, не легко промыть голову, это очень неглупые люди. Да, они не интеллигентны, предположим, да, они, предположим, не читают там, не знаю, не читали Кафки, да, не читали там каких-то классиков, да, но они при этом понимают, да, где черное, где белое.
И хорошо, они плохо отличают.
Да, совершенно верно.
А вот по вашим наблюдениям, как, кого больше-то вообще, взрослых или молодых среди ополченцев?
По-разному, в зависимости от того, где ты оказываешься. Скажем, например, когда я был в ноябре в Славяно-Сербском, собственно, там вот места соприкосновения, да, с где идут бои, там, где так называемая передовая, да, потому что там нет передовой в, понимании там, Великой Отечественной войны. Там, в общем, ну, 30-летние где-то в основном, да, такие. Вот, это не подростки, там, молодежь, да. Где-то больше стариков, где-то больше таких пожилых людей, да. Ну, то есть, по-разному, я бы не сказал, что там...
Есть и те, и те.
Есть и те, и те, да. Мне трудно сказать, где кого больше. Ну, вот Новосветловка, вот...
Ну, да, такой финал Советского Союза.
Да, да. Финал, дома разрушены частично, да. Но как-то люди живут, а где им еще жить? Ноябрь месяц начали выдавать пенсии. Люди приходили.
Женщины,
да. Но опять же, да, ну вот стоят ребята с автоматами, да. Ну, ну что, ну а там деньги выдают. Может быть, все что угодно, да. Вот. Очень, и это я вот не упомню, в каком конкретном месте снято, но это вот в Луганской области. Очень как-то терпеливо люди ждут. Вот пенсии пришли наконец-то. То есть без драк. По крайней мере, на тех участках, где я был, где я видел, да, там драк, ну, нет драк, да, то есть нет скандалов. У нас порой в Петербурге уже там 44-го года не обстреливают ничего, да, а при этом люди могут устроить скандал в очереди там.
Ну, да.
Да. А там люди, в общем-то, очень много чего пережили, да, при этом они сохраняют спокойствие. Ну, и вот... Оказываясь в Луганской и Донецкой области, ступая на обочину, тебе кажется, что тут каким-то могилом ходишь. Ну, очень часто тебе могут сказать, вот тут вот кто-то сгорел, кто-то вот умер, кого-то взорвало, да. Вот, в частности, это вот в районе Луганска, вот так вот в районе Краснодона. Ехала машина, там с ополченцами везли какие-то боеприпасы, попал снаряд, там 3 или 4 человека, вот, собственно, испарились. Да. Ну, в общем, вот так вот.
Мрачно.
Мрачно, да. Стоит крест на этом месте, ну и ходит корова сверху, там жизнь продолжается. Первомайск. Первомайск – это город, который сравнивает с Грозным. Вот, там нет ни одного целого дома. В разной степени разрушения дома находятся. Молодые в основном уехали, кто мог, забрали своих родных. Вот такие старики, ремонтники, ремонтируют. Да. Я подошел, спросил, ну, наверное, надо вот эту вот плиту все менять. Они говорят, да не, ну, сынок, ты чего, мы тут поставим кирпичики, тут подведем там опоры, свидание, все сделаем. В общем, такие пронзительные взгляды у людей. Ну, вот... В Первомайске очень много людей с таким острым травматическим синдромом. Вот так они могут идти по улице, смотреть вдаль куда-то, да, безучастно. И в любой момент эта безучастность может смениться истерикой.
Ну, это ж сколько они, пожилых людей, в итоге до смерти довели, потому что это такое с психикой, там даже организм весь развалится.
Человек может сидеть, вот так вот качаться, смотреть пространство. Когда к нему подходишь, начинаешь говорить, у него эта ментальность меняется криками. «Спасите нас, вытащите нас, мы здесь умрем, мы здесь все погибнем», рыданиями. Но это вот такая вот... И Первомайск до сих пор, я знаю, обстреливают, до сих пор, в общем, город находится на линии огня. И, по крайней мере, в апреле еще так было, да, не знаю, как сейчас. Ну, это во что превращается современная квартира?
После попадания.
После попадания, да. Но вот видите, тут валяются обломки какой-то посуды. То есть, ну, видно, да, что люди жили-то не богато до войны. Простенькая посуда, какие-то простенькие квартирки, да. Они лишились всего, и как им это все восстанавливать? Что им делать? Да, на какие деньги? Потому что ведь работы нету. Да, и главное, почему... Каким образом, да, там эти снаряды летят, попадают по бедным кварталам, да? Что это такое? Это осознанная стрельба.
Конечно.
Либо это просто низкая квалификация военных. Скорее всего, и то, и другое, мне кажется, да?
То есть... Ну, что, направил в сторону города, да, сади туда чего стесняться. Вот.
Ну да, наверное, результат. На войне, когда тебе говорят или намекают, что теперь все позволено.
Да там не намекают. Там
да, в общем-то,
чисто на всякий случай объясню, что все приказы отдаются письменно, просто так никто стрелять не будет. Цели определяются письменно, все это там написано, записано. Это ж не шутки. Как вы понимаете.
Да, конечно.
Те, кто стреляют, они в массе тоже не хотят стрелять по городам. Но стреляют, как видим, выполняют свой служебный долг перед отчизной.
Но комментируя вот эту фотографию, вообще отношение людей к той стороне, я хочу сказать, что в жителях там Луганской и Донецкой области, по крайней мере, в тех, с кем я беседовал, нет ненависти вот к людям, живущим с той стороны, да, они ненавидят власть новую украинскую, да, считают ее преступной, и, в общем, они очень часто правы, потому что свои личные позиции, когда у них погибли родные, разрушены дома, да, они выгнаны из домов, бежали, там, бросив имущество, у них есть все поводы ненавидеть власть. То есть редко кто говорит, я ненавижу там вот украинских граждан, вот вообще всех, да. Есть конкретные адресаты, да, и это не адресаты, это новая власть, чиновники, да, там украинская армия, да, которая, значит, их обстреливает, да. Но при этом каждый скажет, что у меня есть друзья на той стороне, родственники, в общем-то, так вот. Вот Первомайск простреленный оставил, вот город очень красивый, на холмах, ну вот так вот достаточно город. Ну, это вот Новосветовка, такая же типичная история для тех мест. Это автоклавная больница, вот это вот начальник автоклавной. До войны поставили там шикарные автоклавы американские, красивые. И вот начались обстрелы, их вывезли. Эта женщина, начальница автоклавной, она говорит, я когда возвращалась, я все думала, как же я войду на работу, я же ключи забыла. От двери. Вот, но когда я пришла и увидела, во что превращено то место, где я работаю, там дыры, автоклавы в дырах, там, я говорит, просто зарыдал там.
Ну, вот, зарыдаешь тут.
Да. Вот-вот Луганская область, бабушка, которая лежала под обстрелами неделю, одна, местные волонтеры. За ней ухаживали. Вот, родные были вынуждены детей вывозить. То есть трудно предъявлять какие-то претензии в моральности людям там живущим. Потому что представьте себе, какая дилемма, да, у женщины, дочери. Остаться с мамой, возможно, дети пострадают. Детей вывозить, значит, мама останется одна. Да? Ужасный выбор. Я бы никому
не дай бог такой.
Да, вот. Бабушка мучит, и она всю эмоцию выражала мучанием. От ненависти там, до плача. Да? Такой шахтерский
пейзаж.
Да, пейзаж Шахстерикон. Ну, такая особенная красота. Вот это, значит, Донецк, убежище ГОЧС в районе шахты Трудовская. Эта женщина просидела, по-моему, 7 месяцев, ну что-то около того, вот так вот на топчине, она бежала из дома, что было, то и взяла. Подниматься боится, потому что, ну, обстреливают, да, там. В общем, вот так вот. Я когда там, это снято в январе месяце, мы когда туда приехали, там не было освещение. Освещение подавалось, электричество подавалось с шахты. Представьте, ты попадаешь в очень холодное, влажное пространство. Запотевает все, начиная от очков, заканчивая оптики. А они в этом живут. Живут по полгода и больше.
Старики.
Там женщины есть, семьями там. Вот, обостряются все болезни. При этом у одной женщины, у меня был булочный голубь. Она его кормила там, ухаживала за ним. То есть люди остаются людьми, несмотря на все ужасные обстоятельства, в которых они находятся. Но
идет все-таки восстановление какое-то, да, там местные жители пытаются своими силами как-то там латать крыши пробитые. Ну и вот, собственно, это на январь месяц. То есть, да, вот так вот. Тяжела жизнь. Вот эти вот флаги на Новороссии, к сожалению, пока недостаточно помогают все это агитации этим людям, которые остаются без куска хлеба зачастую. Ленинов там очень много всяких там, да.
Ну, их везде было много. Там просто не ломали.
Ноябрь месяц, это вот под Славяносербском поселок Сокольники. Там, что-то в километре находится, ну, рядом находятся украинцы. Это вот, собственно, передовая, да. Там доктор Володя готовит нам еду. На печке. Вот так вот комната, маленькая хатка, выжженная деревня. Там до войны там жило, я смотрел, по-моему, что-то 1000 человек. Знаете, такие есть места, где нет каких-то особенных красот. Просто очень милое, тихо, спокойное место. Да? Река, Донец, ивы. Вот, вот смотришь, я смотрел фотографии довоенные в Одноклассниках, специально посмотрел. Место, где хочется спокойно, тихо жить. Все это сейчас выжжено. Дома разрушены, значит, вот в оставшихся домах живут ополченцы, которые держат там оборону. Вот, и вот, собственно, доктор Володя вот тут задумывался о чем-то, говорит, свеча. Ну, тоже местные ребята. Вот так вот передавая, да, вот, соответственно. Ну, тяжело, потому что там мокрые окопы.
Конечно,
болезни, тяжело, да. Собакой. Очень много брошенных, собак. Ополченцы как-то кормят. То есть поражает, вот вы спрашивали, что поражает? Поражает в том числе обилие брошенных животных. Стаями броют от дворняжек до шикарных там овчарок. Я в Донецке последний приезд пошел в магазин купить там колбасу на ужин. Смотрю, лежит шикарная, как с картинки, овчарка. И просит там подаяние. Уехали ее хозяева, да, маленькую собачку ведь просто с собой взять. Куда-то такого монстра возьмешь там, да. Ну вот осталась она. Вот она сидит, такая, видно, что она не растеряла еще лоск свой, да, но уже близко к тому, чтобы стать там бомжом. Тут одна из жительниц Сокольников, вряд ли она думала, что ее эти припасы подвалит, да, станут и для нее важным, частью рациона, да?
Да.
Вот, вот она ими питается. Иногда ее ополченцы накормят, что-то она там, капусту, картошку там приготовит, да? Я говорю, а почему не выезжаете? Она говорит, а куда мне ехать? Я одна, я боюсь бросать обломки дома, да? Ну вот, собственно, живет она там. Один из ополченцев. Вот это Новоскрытовка. Мы ходили, значит, с коллегой-фотографом. Мы искали местных жителей, чтобы с ними поговорить. Ну, нашли, значит, вошли в один из домов. Вот эта женщина, мать, героиня, еще при Украине, да, когда там не было ДНР. Не ВНР, это же Новосветовка. Вот, ходить она не может, потому что у нее последняя стадия сахарного диабета. Я спросил, а когда вы выдавали какую-то гуманитарку? Она напряглась и сказала, ну, наверное, полгода назад. Да, значит, история жизни совершенно трагическая. То есть, как будто кто-то специально написал. У нее, значит, была большая семья. И был Сашенька, младший там, семьи, ее внук, там, ребенок. А Сашенька этот был вывезен родителями еще прошлым летом. Они вывезли от войны там, в Ростовскую область. И когда все выдохнули спокойно, что наконец-то война их миновала, угу. Сашенька утонул, купаясь.
Господи.
То есть настолько безысходно, сейчас эта женщина, она своему мертвому внуку пишет стихи. У меня есть дома, значит, это стихотворение, где она с ним говорит, с мертвым. То есть совершенно какая-то история совершенно запредельная. Вот. То есть тот случай, когда я вообще никаких вопросов не задавал, просто ее слушал. Она плакала, читала нам свои стихи. В общем, вот такая вот. Типичная история для тех мест.
И так тяжело, так теперь еще и война.
И, это, да. И так тяжело эта война. Вот приехал гуманитарный конвой, я снимал, как там разгружают.
Угу.
Вот зерно просыпалось, видите, с каким, какой любовью собирается. Каждое зерно. Это не для нас, не для объектива, да, не для камер. Это просто вот потому, что вот это вот каждая угу. крупинка, да, она может кому-то принести пользу. Аккуратно, 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 все было собрано. В Донецке работают уличные художники. Тут памятник стратонавтам.
Угу.
Вот, вот, собственно, художников, тем не менее, много.
Угу.
Вот, и они как-то вот выживают, рисуют потрясающе красивые картины с цветами, с вазами. Люди покупают искусство. Покупают, вот, я наблюдал уже. Вот Донецк. Январь месяц, и стреляют, а на улицах работают дворники. Вы можете себе представить, что в Петербурге прошел снег с дождем, и вышли дворники моментально убирать?
Не то, что стреляют, а просто вышли. Да.
Вышли, да. А, с 44-го года перестали стрелять, если я не ошибаюсь. Там, да. Да? Ну вот, собственно, а там работают. Причем Донецк вообще очень чистый город. Вот в апреле месяце был концерт в центре Донецка. Я с трудом нашел там сигареты, ну, в смысле, окурки сигарет брошенных. Да. Убирают, убирают. Традиции чистоты в Донецке всегда существовали. То есть, это, ну, как бы известный факт. Да. И эта традиция не прерывается, значит, войной. Что очень приятно. Вот в Петербурге бы так. Донецк, Октябрьский район, Октябрьский рудник. Вот дальше там, собственно, Пески и аэропорт. Попадают снаряды, попадают
в жилой дом.
Да, в жилой дом. Да, и там дома все пробиты, все уничтожены. Да, там находиться опасно даже сейчас. Вот. Ну вот, собственно, вот так вот человек лазит. Это колодец технический, да. Человеку там 70, он лезет в эту дыру, открывает заглушку.
Набрать воды.
Набрать воды, да. Вот. Мне говорили, что история, ну, у него история в семье тяжелая. Он пошел с женой за продуктами, вернулся один, жену убил осколком. Вот он сейчас вот так вот живет один. Ну и вот январь месяц, это вот Октябрьский район, а сверху находится ЖД вокзал. Тоже шикарно отремонтированный к чемпионату мира по футболу. Вот отключали свет, вот так люди бродили в темноте с фонариками. Говорят, что перемирие, да, в Донецке. Вот это вот район, район Шахта-Октябрьский рудник, вот она, вот она здесь.
Наглядное свидетельство
да.
перемирия.
Вот мы приехали в туда снимать, нас позвали в квартиру. Два часа назад сюда прилетел снаряд. Трудно сказать, из какого орудия он был выпущен, но то, что он снес стены двух соседних квартир, объединив их в одну большую, да, вот, ходит по этим руинам владельцы квартиры, да, собирает остатки имущества. А квартира такая ухоженная, то есть вот там вот видно, да, чистенькие обои, кондиционер.
Да, да, да.
Вот, вот так вот. Ну и вот, собственно, реакция местных граждан на проход танка.
Неудивительно,
да.
В общем-то.
Неудивительно.
Да. Печальная картина. А что они сами говорят и как? Вы думаете, дальше-то что будет?
Ну, на самом деле, они все, все хотят от России какой-то более вменяемой помощи. Значит, они не хотят жить с Украиной. Это точно совершенно. То есть они не представляют, как можно жить с Украиной после того, что произошло.
Больше нельзя.
Да, то есть они вот сейчас все больше и больше разговоров о том, что как, там, Россия, помоги, Россия, приди, нам очень нужна твоя помощь.
Вот. Они же действительно они, сами по себе ничего не могут.
Они не могут сами по себе. То есть с ними они жить не могут. Да. Единственный какой-то вот сосед, который может как-то им помочь, это Россия. Вот. Может быть, со временем, когда-нибудь, когда одни уедут, вырастут там поколения, да, может быть, обиды забудутся, да, и снова наладится жизнь. Но то, что совершенно точно, что они как бы вот на Россию уповают, да. Вот. Ну, в то же время многие шахты, например, да, вот, которые работают, они уголь на Украину продают.
Ну, там
ну,
все
в общем, да. Все запутано достаточно.
Ну, дай это бог, чтобы там поправилось да. и наладилось. А вы как, поедете еще?
Да, я хочу поехать туда еще, потому что, в общем, ну, это люди, которые говорят со мной на одном языке. Угу. Которые испытывают страдания, которые... На самом деле, они ждут и надеются, да, что я как-то... Ну, не я конкретно, а журналисты как-то об этом будут говорить. Когда ты приезжаешь туда, тебе люди говорят спасибо, что ты для нас работаешь, но это очень многого стоит, да. Угу. Когда тебе подходят люди и узнают, что ты из России, что ты приехал там сам, это твоя личная поездка, там, да, ты снимаешь, они удивляются, говорят, ничего себе. Значит, ты поехал, вот, да, ради нас, я говорю, ну да, ради вас, это вот, я хочу рассказывать о вас, о ваших, о том, что у вас здесь творится. Они говорят, спасибо, что ты, в общем, работаешь для нас. И это, на самом деле, очень, очень сильно действует.
Ну, от себя могу сказать только то же самое. Спасибо, ну, что съездили, посмотрели и нам показали. Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо. Угу. На сегодня все. До новых встреч.